Разговоры о насущном и не очень. Наедине с Александром Яшиным.
17 часов 16 секунд, уже 17. Здравствуйте, дамы и господа, добрый вечер. Каждый раз как первый приходишь, садишься перед микрофоном, уже, казалось бы, сидишь перед ним не первый, не второй год. И даже, божечки, не пятый, вспоминаешь там университетское радио, интернет-радио, какие-то свои другие проекты, подкасты, бог знает еще что. А все равно волнуешься. Это проект «Наедине». Я даже уже не помню, представлялся ли я, но на всякий случай представлюсь еще раз. Меня зовут Александр Яшин, и сегодня этот эфир никто не реализует. Пишите, пожалуйста, как меня слышно, как меня видно, потому что сегодня все в первый раз. Я чувствую себя натурально первоклашкой, который вот такой сел. Ой, сейчас спросят, точно, учитель, все, в общем, все серьезно, одним словом. Давайте пару слов о том, зачем и для чего наедине, и буду читать чатик, я вот так смотрю. О, Татьяна Мухаметшина, Павел Леонов, и пока больше, а вот Курский Соловей, еще, ой, сколько вас много. Вы делаете мне хорошо. Ребята, всем еще раз привет. Значит, расскажу немножко, что у нас происходит, зачем этот формат, что такое проект «Наедине», коль скоро мне довелось его открывать. Проект «Наедине» — это просто возможность каждому ведущему канала Тифлоинфо прийти в эфир и поговорить с вами. Рассказать о каких-то насущных чаяниях, проблемах, идеях, мечтаниях, желаниях. Не знаю, поделиться своими радостями, горестями, пообщаться с вами. Потому что мы внезапно осознали вот какую-то такую потребность, что вот люди часто пишут, говорят, а вот мы хотим побольше в эфире того, а мы хотим побольше в эфире сего. А вот почему там Маша, Глаша, там еще кто-то так мало появляются в эфире? А почему они мало себя проявляют? Ну вот, теперь появилось такое место, такая площадка, куда мы, ведущие канала Тифлоинфо, будем приходить и что-то эдакое, что-то такое вот вам рассказывать, вещать. Ну, главным образом общаться с вами, задавать какие-то темы. Ну, по крайней мере, у меня такая концепция в голове. Может, кто-то что-то другое придумает, но у меня вот такая концепция. Я предлагаю вам какое-то количество тем, мы на них общаемся, вы пишете свои рефлексии в чат, я вам говорю свои рефлексии в микрофон, и мы как-то так получаем взаимное удовольствие, вот, коммуникацию друг с другом. Мысль еще есть такая, вот, кстати, напишите, интересно ли вам это было бы, потому что мы немножко с Олегом за эфиром об этом говорили, наверное, может быть, не стоило бы об этом говорить, но я скажу, у нас появилась мысль сделать возможность для слушателей попадать в эфир, вот именно программа «Наедине», чтобы можно было, может быть, звонить, может быть, писать, там мы еще пока не очень решили, но чтобы ваши голоса каким-то образом здесь звучали. И вот скажите, интересен ли вам такой формат, потому что, ну, возможности это организовать у нас определенная есть. А вот есть ли у вас желание, мы, собственно говоря, потихонечку посмотрим. Мне тут пишут, что меня хорошо слышно, пишут, что видно, Анастасия Кузовкова тоже здоровается. Олег пишет, что это еще один камешек в копилку проектов, которые я открывал. Ну, наверное, кто-то не знает, но, по-моему, эта байка, она так периодически звучит у нас на канале. Дело в том, что с меня в свое время начался Тифлочас на Радио ВОС. Ну, не совсем с меня, я не был гостем, но я был первым человеком, который туда позвонил. А потом началась «Кухня» на Радио ВОС. А потом что-то еще, наверное, началось. Но вот таких уже подробностей я, честно говоря, не помню. Много читаю. Алексей вот пишет по поводу моего вопроса. Было бы классно голоса и мысли в записи, а вот радио со слушателями в прямом эфире я бы не хотел. А я, наверное, поспорю, потому что для меня на самом деле как раз важнее контакт с человеком. Как его, мель пардонте, заткнуть, как выключить ему звук, как сказать, что все, дорогой, финита ля комедия, это, ну, уже вопрос профессионализма ведущего, да, как сказать ему стоп. А вот как работать с каким-то аудиоконтентом, это уже вопрос другой. Все-таки интереснее, когда ты с человеком разговариваешь. Ну, вот моя такая позиция. Но, может быть, я в чем-то не прав. Я, в конце концов, воспитан разговорным радио, где люди общались с ведущими и куда они звонили. Вот тут пишут, что идея классная, звонки — дело нужное, интересное. Вперед, ребята, пишут нам. Ну, давайте двигаться вперед. Стартанули, и слава тебе, Господи. Я рад, что вы меня видите, что вы меня слышите. Очень хорошо. Знаете, мне недавно один знакомый сказал такую прекрасную фразу. Вот ты в пандемию много где был, много где ездил. Зачем тебе это надо? Все закрыто, ничего не работает, никаких опций для развлечения нет. И я тогда задумался о том, а действительно, зачем оно мне надо, да? То есть, ну вот, чего такого я от этого дела получу, да? Какие такие радости внеземные я вдруг, внезапно испытаю от таких путешествий? И пришел к выводу, ну, что в путешествиях в пандемии очень важна роскошь, скажем так, человеческого общения, как это ни странно. А еще можно попасть туда, куда, может быть, не попадаешь. А почему? Ну, как минимум потому, что туристический трафик в каких-то местах не очень велик. Ну и потому что, в общем-то, все становится чуть более реальней из-за отсутствия этого самого трафика. И в этой связи у меня к вам вопрос. А как вы относитесь к поездкам куда бы то ни было, вне дома, в какие-то другие города, вот в ту самую пандемию? Вы куда-нибудь ездили, вы куда-нибудь выбирались к друзьям, просто погулять, пройтись, еще как-то? Потому что, ну вот есть же определенный риск, насколько вы готовы рисковать своим здоровьем, ну а самое главное, наверное, насколько вы готовы рисковать здоровьем окружающих вас людей, вот насколько вам это, ну, давайте будем так говорить, уместно. Мне еще сказали вот такую чудесную фразу, что вот ты знаешь, дело в том, что вроде как, если ты куда-то выезжаешь, то это может быть не очень хорошо со стороны, ну, безопасности твоих близких, потому что ты неизвестно, что оттуда привезешь. Но я, наверное, вот как говорил один мой знакомый, корова дурная, и поэтому, наверное, вот я как-то то ли не отличаюсь большой рефлексируемостью по каким-то поводам, то ли мне как-то оно не мешало никогда жить, то ли, не знаю, действительно ничего такого страшного со мной, может быть, в этом контексте не случалось, и поэтому, вот, может быть, я такой безалаберный. Могу о себе вполне спокойно вот такое сказать. А почему, собственно, мне человек вот это сказал еще? Сейчас же за счет того, что у нас с границами беда, все закрыто, человек мне, ну вот, говорит, а чего по России-то ездить? Что делать в России? И я какое-то время назад тоже так думал. Я задавал себе вопрос, зачем мне ездить по России, что я там увижу и что я там пойму. Но, наверное, мне повезло, потому что я, когда учился в школе, нас много куда вывозили, и я успел посмотреть, ну, какое-то количество городов Золотого кольца, то, что вот вокруг у нас было, и понял, что, в общем-то, вся Россия ничуть не безинтересна. Можно съездить куда угодно и найти там множество всего крутого. И вот я буквально в скором времени еду в Кострому, сам сегодня с утра об этом узнал. Я просто сегодня встаю, и меня мама огорошила, говорит, ты знаешь, мы, говорит, решили в Кострому поехать. Ну, У меня вообще, я так чувствую, что моя мама, вот если был какой-нибудь пантеон там наверху, она была богом спонтанности, потому что, особенно в последнее время, ее что-то прям повело в сторону какого-то вот такого спонтанного туризма, куда-то хочется ездить, что-то хочется смотреть, вот, и она такая: а поехали с нами в Кострому. Я говорю: а поехали. Позвонил, поотменял, что мог поотменять, что не мог, перенес на удаленку, и, в общем, видимо, меня ждет Кострома. Если нас кто-то смотрит из Костромы, привет. До этого вот я много активно ездил в Новосибирск, много ездил по средней полосе. Именно все это было во время пандемии. И вот тоже, зрители из небольших городов или просто из областных центров, напишите. Это мне так повезло, не знаю, не повезло, вот как это назвать. В общем, у меня такой был шанс, или это действительно так? У вас не так ощущалась вот эта коронавирусная истерия? То есть ты идешь по улице, да, конечно, все в масках, там в транспорте где-то еще что-то, но я просто вспоминаю прекрасную, тут недавно женщину, я ехал в метро, сижу, и заходит тетечка, садится рядом со мной и оборачивается ко мне, я сижу в маске, ну, правда, без перчаток, не люблю перчатки, прям... Кстати, любите перчатки? Вот эти вот противные, вот эти резиновые, мерзкие. Вряд ли, конечно. Но мало ли, вдруг среди нас есть мазохисты. Вот, и я сижу, и она ко мне оборачивается и говорит: а вы что это, социальную дистанцию не соблюдаете? Я говорю: пардоньте, вы же ко мне сели, вы же не соблюдаете. Там истерика была минут на, не знаю, 5 или 10 на тему того, что вот... противная молодежь, вот она вот сама вот всех позаражает, а потом-то вот она же жизнь вот такая, вот вы не думайте, бог-то не ермошка, видит немножко, поэтому вы, пожалуйста, вот все-таки дистанцию-то соблюдайте. Ну, я никуда не отсел, мне было удобно, я сидел, книжечку вообще-то читал, я половину даже ее воплей не услышал, но, скажем так, почему я вообще вспомнил этот случай, ну, в общем-то, с не очень адекватным человеком, наверное, в какой-то мере, потому что, ну, она же сама ее не соблюдала, сама же и поругалась. Как это? Сама обиделась, сама решила. Женщины, простите. Вот, в общем, почему я это вспомнил? Потому что, в принципе, вот в моей практике коммуникации с людьми здесь, в Москве, такие какие-то нездоровые реакции, они стали проявляться куда чаще. И вот я бы, наверное, не знаю... Не хотел бы, чтобы это было где-то еще. Все-таки город большой, пусть у нас... Пусть это будет только у нас. Пусть у вас все будет хорошо. Читаю чат. Андрей пишет: всем привет. Алексей пишет: от судьбы не убежишь, а средства защиты никто не отменял. В нашей ситуации нужно вносить коррективы, а не откладывать. Абсолютно согласен. Если мы куда-то едем... Ну, мое такое вот сугубо личное мнение, что мы можем, собственно говоря, просто... придумать, как нанести меньше, не знаю, там, вреда кому-то, если мы вообще переживаем, что кто-то от нас заразится, как, может быть, ну, поменять какие-то варианты. А если у нас есть возможность куда-то ездить, надо ездить. Андрей пишет. Просто вот Андрей высказывает мою мысль, которую я как раз хотел сказать после Алексея, ну, читал чат раньше, поэтому не стал. Алексей, плюсую яростно. Я в этом плане фаталист несколько. Кому суждено погибнуть от самолета? Может всю жизнь не летать. Так ему самолет на голову упадет. Слушайте, про самолеты у меня вообще какая-то эпопея. Самолеты я очень люблю. Но самолеты не всегда любят меня. Вот один раз мы тут чуть вообще не упали. Просто банально самолет вернулся в Шереметьево, сказали, что там что-то такое непонятное случилось. Причем, ну, я, в общем, можно сказать, спешил, потому что у меня были определенные планы в городе, куда я летел. И, ну, как сказать, в мои планы не входило сидеть там полтора часа в аэропорту, ждать еще чего-то. Ну, что меня больше всего удручило, что как-то к нам очень странно отнеслись тоже. Никто никого... Ну, никто ни у кого даже прощения тупо не попросил, что вот извините, вот мы там чего-то, кого-то сели не так, там что-то с нами не то произошло. Причем, ну, хорошо, единственное, что можно сказать в плюс, они ничего не сказали о том, что мы чуть не упали, пока люди были в салоне. Мне повезло узнать эту информацию, ну, повезло, разумеется, в кавычках, только потому, что я долго ждал службу сопровождения, которая не приходила и не приходила, а девочки-стюардессы между собой вот это дело радостно обсуждали. Если бы этого не было, я бы как бы и не узнал. Павел пишет. «Люблю путешествовать по России. И в пандемию мы с женой также поехали. Поняли, что если не поехать, то можно с ума сойти от сидения в четырех стенах. О последствиях не думали». Ну вот, мое тоже такое мнение, что особенно тем, кто работает на удаленке, а я много работаю на удаленке, реально много. То есть у меня, как правило, вся моя неудаленная работа, она вечерами, я куда-то езжу, что-то делаю, а днем я перевожу, я пишу какие-то тексты, я занимаюсь учениками, и все это дома. И меня бесит мой сидячий образ жизни. Я, конечно, занимаюсь какой-то физухой, что-то делаю, но для меня вот такая поездка – это возможность развеяться. И я вот, наверное, какой-то, ну, не знаю, короче, такой человек, что мне именно вот прикольно ездить и где-то ходить. А вы, кстати, как любите? Вы любите тюлени отдых или вы любите вот действительно где-то вот походить? Походить, посмотреть достопримечательности, кухню местную попробовать. Потому что у меня, например, родители, ну, тоже вот я скажу себе спасибо, не могу не сказать. Я недавно их как-то расшевелил более-менее. А до этого, вот если мы куда-то летом куда-то летали, там что-то, у нас была акция просто заляг, приляг, положись, укладись, привет, пляж, доброй ночи, доброго дня, все, время сна. И так иногда в море окунулись, поплавали минут 15-20 и назад. Вся развлекушка. И я уже последний раз сказал, я говорю, если это будет продолжаться, я просто с вами никуда больше не поеду. Ну, не думаю, что кто-то устрашился, я просто как-то так, видимо, смог попытаться что-то такое как-то где-то сказать, организовать, и мы в итоге сами очень здорово начали проводить время где-то расхаживая. Маргарита пишет. Я этим летом ездила только к себе на родину по необходимости. Старалась не рисковать, берегу своих близких. И, простите, у моих друзей пожилые родственники. Вот, все. Я не бог чтения чата. Маргарита, да, это вообще тоже, это рандомная позиция. То есть у меня нет задачи кому-то сегодня рассказать, что его позиция какая-то не такая, да, то есть я просто вот делюсь своими какими-то рефлексиями, наверное, хорошо, когда люди берегутся, но тоже не до одури. У меня есть несколько коллективов, ну, кто вот немножко поближе меня знает, знаете, а кто не знает, расскажу. Есть детский фольклорный ансамбль, в котором я работаю методистом, мы занимаемся с детишками там диалектом, все вот такое прочее, и при нем есть взрослый коллектив, и я знаю там одну даму, у которой никого нет. Вообще никого, то есть там просто вот, ну, никого. И она просто засела дома, причем не с той позиции, что она кого-то там может заразить или от кого-то заразиться, а с той позиции, что вот, ну, можно сидеть дома, я сижу, а вы там пойте, пришите, что хотите, в общем. Я, короче, я не с вами. Татьяна пишет. Конечно, выхожу, выезжаю и путешествую. Что бы делала без друзей? А заражать не боюсь. Я в маске, как приказано. Вот, кстати, с масками тоже интересно. У нас, например, очень сильно блюдут вот это вот. То есть у нас реально людей штрафуют. Я видел, как там ходили дяденьки, тетеньки с терминалами, штрафовали людей. Я видел, как действительно людей там из автобусов выводили. А у вас вот это принято? У вас это есть? Андрей пишет. Мы выбирались в Линдау и Нюрнберг. Это недалеко, но эти подъездки. Да. В подъезд иногда выйдешь тоже, взбодришься. Но эти поездки нас очень взбодрили и подняли настроение. Ну и домой в Украину ездили дважды. Вот вообще, вы знаете, вот для чего оно надо-то все оказывается. Мы с вами выводим постепенно аксиому, что вот съездишь куда-нибудь и жить хорошо, и уже вот как-то и на людей бросаться не хочется. Смена обстановки. Просто нужна смена обстановки. Рита пишет: «Наверное, я гиперответственная. Если что-то случится со мной, казалось бы, мне все равно». Но нет. Мама не обязана тратить время на сидение в больнице, уходе за мной и деньги на лекарства. Ну вот, я как-то... Я только сейчас это осознал. Это как это? Мы всегда учимся друг у друга чему-нибудь. Вот я сейчас только осознал, что понимаю, что мне, наверное, тоже себя не особо жалко. Вообще не жалко, скорее. А вот о том, что будет с моими там близкими, я как-то даже и вот и не думал, если я вдруг куда-нибудь загремлю. Но у меня, честно, есть ощущение, что... Ну, моя семья вся переболела короной, я, наверное, еще поэтому не переживаю, что я там куда-то что-то езжу. Но у меня есть еще ощущение, знаете, какое, что я сам успел немножко переболеть. Ну, вот такое впечатление, что да, запах не уходил, ничего не было, но среди симптомов выделяют там всякие резкие, мерзкие, головные боли и прочее. И вот оно как-то есть. И вот дальше Маргарита пишет о том, что если из-за безалаберности умрет там кто-то, да, то она уже простить себе этого не сможет, не сможет с этим жить. Именно поэтому я... чуть ли не посылал своих коллег-фольклористов, которые мне говорили, что, слушай, ну поехали в деревню в экспедицию, сейчас такая возможность, поехали. Я говорю, ребята, там бабушки, у бабушек есть родня, внуки. Бабушки, в конце концов, просто уникальные, потому что они носят эту культуру, несут эту культуру, простите. Они рассказывают нам все это, они нам передают. Где гарантия, что вы не привезете вот ту самую бациллу, что они от вас просто, ну... не умрут. Так. Ну вот. Тут нам еще пишут немножко про маски. К тому, как требуют в России маски и какие используют, у меня есть вопросы. Поэтому считаю, что это... новый интимный вопрос, о котором в некотором смысле говорить не стоит. Алексей, ты имеешь в виду, что не стоит говорить о том, как люди маски используют, или о том, что как они их не используют, или о чем? Но вы знаете, кстати, вот, наверное, последнее, что в рамках этой темы скажу, буду читать потом чат, может быть, по этому поводу, но последнее, что скажу вот в рамках этой темы, меня... недавно абсолютно осенило. Я почувствовал себя без маски голым. Вот ты реально едешь в метро. Это тут мы недавно встретились с коллегой и вышли из вагона метро, уже вошли в переход. Она мне говорит, ну, приспусти маску, чё ты? Ну, и, в принципе, я понимаю, что да, мы уже не на станции, что можно, но само осознание, что я в метро с приспущенной маской, вот дало мне какое-то... не такое ощущение у меня было. Андрей пишет, что, ну, если так вот кратко, что чем меньше город, тем меньше идиотизма. Ну, тоже вопрос, идиотизм ли носить или не носить маску. Коронавирус пишет, что ему было абсолютно наплевать. Ну, коронавирус, вам ли не наплевать? Вы на то и коронавирус, вам, вы сами, думаю, не особо страшны. Маргарита рекомендует нам книгу Натальи Корневой «Путешествие автостопом по России. От Питера до Владивостока и обратно». Ну, почему нет? Если вы все-таки бережете себя и переживаете, и вот как-то вас не тянет, то хотя бы книжку почитайте. Тоже попутешествуйте.
Разговоры о насущном и не очень. Наедине. С Александром Яшиным.
17 часов 24 минуты. Продолжаем с вами разговаривать. Пишите, пожалуйста, в чат. Вот опять, это, наверное, моя родийная привычка перебивать речь джинглами. Но иначе, мне кажется, разграничивать темы, ну, просто-напросто не получается. Из рассказов про путешествия, тут клуб не любителей перчаток, правда, в чате образовался сначала. Но из рассказов про путешествия меня плавно переносят в рассказы про службу сопровождения. Служба сопровождения – это вот нечто. С одной стороны, это очень удобно. И вообще очень круто, когда тебе кто-то помогает. Опять, вот я, наверное, перерос тот возраст, ну и то, наверное, состояние души, когда меня напрягало, что меня кто-то, ну вот постоянно кто-то мне норовит что-то подсказать, рассказать и так далее. А служба сопровождения – это еще и специально обученные люди, они помогают в транспорте, они помогают на территории там вокзалов, аэропортов. Расскажите про свои впечатления от общения со службами сопровождения. А я вам расскажу про свои. Дело в том, что тоже вот недавно у меня с одним знакомым разгорелась дискуссия на тему того, что, ну, ведь можно выучить маршрут по вокзалу, можно выучить маршрут в аэропорту и не пользоваться. И мне упорно пытались доказать, что это очень просто. Что, ну вот, все это легко, и что никакое сопровождение нам, по сути, не нужно. Но, как говорят тетеньки на вокзалах, те самые тетеньки-дикторы, да и в аэропорту, что это место с повышенной опасностью. А вот. Вы сами рискнули бы вот так в аэропорт пойти? Я бы не рискнул. Один, без сопровождения по территории, я бы не рискнул. Кстати, я вот так вспоминаю свои первые путешествия на самолете, когда я летел один. Это было, наверное, лет 5 назад. Вот, может быть, как-то вот так. И тогда мне казалось, что я, ну, у кого-то отнимаю какую-то вот его, ну, если хотите, возможность, да, что вот я вот заказываю этого сопровождающего, и я кого-то лишаю возможности тоже этой услугой воспользоваться. Ну, вот я же не вижу, я же мог бы приехать, там, изучить какие-то маршруты, что где, и мог бы сам. А потом со временем я для себя понял, что это странно, как минимум, так думать, потому что, ну, во-первых, люди работают, люди за это получают деньги, и у них же есть план, по которому они работают, потому что ты заказываешь его не через 3 минуты после того, как ты пришел в аэропорт, а там при покупке билета и так далее, и как-то меня отпустило. И я даже, наверное, почувствовал некий такой, знаете, может быть, уровень комфорта, если хотите, что вот ты летишь, ты идешь, ты, не знаю, сидишь в аэропорту, и ты везде можешь на кого-то положиться. Ну, как-то вот не всякому оказывают такой спектр услуг. Почитаем чат. Мне тут понравилось сообщение коронавируса, и я прям его вот поддержу. Я во время запрета ходил по пустому городу окольными путями. Необычное ощущение, когда пустые улицы и дороги. Вы знаете, коронавирус. Меня такие ощущения все время постигли, не помню, по-моему, в Минске. Мы приехали тогда с моей бывшей девушкой в Минск и поселились в квартире, ну, не то чтобы на окраине, но так, не в центре, скажем так. И мы с утра выходим, чтобы поехать к Национальной библиотеке, посмотреть ее, и мы выходим, и никого. Все работают. Кто работает, кто, может, дома сидит, кто еще как-то. И вот, как сказать, мы были, ну, максимально удивлены. Столица? Никого. И нам было даже прикольно. Потому что, когда ты привык к интенсивному движению, к большому городу, ты чувствуешь, что очень много людей кругом, и что ты не очень хочешь этих людей видеть, ощущать, чувствовать каждую секунду. Вот не хочешь с ними, ну, соприкасаться. Я, в принципе, не могу сказать, что я очень общительный человек. То, что я болтаю без умолку, это абсолютно не значит, что я там, готов общаться с каждым встречным. Ну, вот как-то так. И нас так обрадовало тогда, что вот людей кругом не было. По старой теме еще, вот Регина пишет мне тоже прям... Что-то я в последнее время очень много соглашаюсь с Региной. Регина пишет, что если уж куда приезжает, то старается облазить все. Алексей пишет, с путешествиями у меня пока так себе, но лучше хорошо погулять, а потом с удовольствием отдохнуть. На курорты не хочу. Сама идея бывать в новых местах великолепна. Да, именно поэтому, потому что не хотел на курорты, мне и пришла в голову мысль ездить по стране. И поскольку с этим совпадала работа, потому что, ну, вот когда учился в университете, работал на кафедре лаборантом, мы постоянно куда-то на конференции на какие-то ездили, тут побываешь, там побываешь, тут походишь, и понимаешь, насколько твоя страна крутая. При всей запущенности там дорог, инфраструктуры в некоторых регионах, там еще чего-то, насколько много всего, насколько разные люди. Это, конечно, круто. Вот Регина еще пишет, что боялась ездить к родителям, потому что дедушка старенький, но смогла. Рита пишет, что не любит море, и пляжный отдых самый скучный. Иван пишет, корона тот же грипп, пока куча народу не переболеет, ну, в общем, карантин не поможет. Да, а много, кстати, таких вот мыслей. Ну, про тот же грипп я там спорить или чего-то не буду, у меня нет таких компетенций, наверное. А вот про то, что действительно просто должен набраться пул людей, которые вот этим всем переболели, и тогда станет легче, многие высказывают такую мысль. Регина пишет, тут респекты всякие мне. Евгений спрашивает, у вас это где? Ну, у нас это в Москве, я вообще из Москвы. Вот. А Рита пишет, без поездок в эпидемию спокойно обошлась. Ничего не хрустальное, не переломлюсь. Да, работаю онлайн уже 13 лет, мне и дома замечательно. Но это, мне кажется, зависит еще от склада человека. Я, например, не могу вот всю дорогу сидеть дома. Меня прям, ну, начинает это бесить. Потому что, как бы я ни пытался разнообразить свой быт, свое времяпрепровождение, я все равно понимаю, что мне нужно, ну, банально, куда-то вот ездить, какие-то впечатления новые получать. Общаться с людьми не особо, но вот что-то вот узнавать, что-то делать, и для этого мне сидеть перед компом, там, смотреть киношки или читать книжки вообще недостаточно. Азат пишет, если говорить о масках, вот это прям восхитительное сообщение, если говорит о масках говорить, то у нас в училище студентов фотографируют и отправляют фотографии классному руководству. Восхитительно. Тут про маски, про то, что штрафуют не за безмасочность, а если начинаешь задирать полицейского. Вот, кстати, это тоже много раз наблюдал. Я вам сейчас расскажу эпичную историю. Мои друзья знают, а как бы просто вот расскажу вам. Еще нигде не рассказывал на Тифлоинфо. Как-то мне в голову не приходило. А сейчас прям расскажу вам. Значит, дело вот в чем. Я летел недавно. Буквально вот, ну, около месяца назад из прекрасного города Новосибирска. И сели мы все в самолет, всем говорят, надевайте, пожалуйста, маски. Все надели, очевидно, маски, потому что как бы никто ничего больше не сказал. Просто единственное, что еще раз объявили, что, пожалуйста, надевайте маски. Если вы не готовы в маске лететь, это важно, да, то, пожалуйста, покиньте борт. Все надели. Все, летим. Все прекрасно. 10 минут где-то мы летим. И тут тетка снимает с себя маску. И бортпроводница к ней подходит, говорит, слушайте, ну маску-то вообще-то надо было бы надеть. Та начинает с ней пререкаться. Да я не буду, да я не хочу, а что вы мне сделаете, а вы меня не высадите, а типа это дорого, а то все 5-20. И я думаю, что тут, как пели всякие бабушки, у стюардессы взыграло ретивое. Потому что она сказала, а, не высадим. А, это вы очень зря. В общем, они договорились с экипажем, сделали крюк. Новосибирск и Томск, они где-то 200 километров друг от друга, может быть, чуть побольше. И вообще я не знаю, почему они полетели в Томск. Может быть, была свободная какая-то полоса, может быть, еще что-то. Не знаю, почему. Но они приземлились в Томск, высадили тетечку с транспортной полицией. Ну, она, естественно, вопила, что вы знаете, кто мой муж, там, то все 5-20. Заставили ее платить штраф. И... мало того, что заставили платить штраф, так еще и внесли в некий список, в общем, находящиеся в котором люди будут в следующий раз просто недопущены на борт, если, ну, еще как-то себя не так поведут. То есть, если вот ты еще раз там условно, не знаю, напьешься на борту самолета, не будешь носить маску или еще что-то, то больше никогда Аэрофлотом не полетишь. Ну, вот... За что купил, зато продаю. По крайней мере, так они это озвучили. И знаете, меня это обрадовало. Не то чтобы я настолько зануда, и мне хочется радоваться там чужой беде, что тетечка опоздала, там она вопила, я опаздываю там туда, опаздываю сюда. А я порадовался за то, что, ну, человека наказали. Что есть работающая схема, и что есть какая-то справедливость, что если ты что-то делаешь, тебе придется за это отвечать. И что, может быть, для кого-то это будет наукой. Ты можешь дома, там, еще где-то не ходить в маске. Это абсолютно не обязательно. Но есть правила, которые нужно соблюдать. Лёля пишет, что в этом году не поехала, но ее не спасло от короны. Она переболела в легкой форме, это жесть. Ну, в общем, приходите в норму. Да, вот у меня мама тоже в августе переболела и до сих пор не чувствует запахов. И это, конечно, это не то, что жесть, это трэш просто. А Алексей пишет, Щербаков, Саша, ждем тебя в наших краях. Напомнила ему эту программу без посредников. Да, была хорошая программа. Так, что тут еще интересного? Иван прекрасно пишет. Я люблю, как Иван пишет. Можно, говорит, носить маску и не бриться. Иван, я ношу и не ношу маску. Итак, не бреюсь. Ну, надо в барбер сходить, потому что я уже скоро буду выглядеть как просто... Здравствуйте, Гэндальф. Про то, что чувствуешь себя голым, Азат пишет. Такое же чувство появлялось, когда открывал лицо. Алексей следует советам. Маргарита собирается читать Корневу. Иван пишет, что любит поезда. Калейдоскоп попутчиков – это интересно. А я... тоже люблю поезда, и самолеты люблю, и все люблю, вообще я люблю транспорт, наверное, кроме автотранспорта. Но знаете, я понимаю, что с нашими расстояниями на поезде не везде разумно. Хотя вот у меня есть друзья, которые тоже очень любят железную дорогу, и много говорят о том, что, слушай, ну, блин, это же так классно, это же так клево, и там 2,5 дня ехать куда-то. А я понимаю, что с одной стороны да, а с другой стороны я все-таки еще и комфорт люблю. Сказал человек, который там спал на земляном полу в глиняной хате 5 дней. Вот. Но я действительно люблю комфорт, и даже если ты едешь в условном инвалидском купе, кстати, как относитесь? Ездили кто-нибудь? Как вам оно? Вот, если ездишь даже в условном инвалидском купе, ты понимаешь, что все равно 2,5 дня там или... Там 2 дня, это слишком. И когда есть возможность переплатить немножко, иногда, кстати, и дешевле. Я вот тут посмотрел, что билет на самолет в Питер, например, мне обойдется куда дешевле, чем Сапсан. Нет, ну можно, конечно, купить там инвалидское место, но у меня не будет времени, чтобы, допустим, там чего-то искать, подтверждать, решать. И поэтому, ну вот, нет. И я понимаю, что самолетом-то мне куда лучше. Что интересного тут мне еще пишут? Сопровождение РЖД, пишет Алексей Викторов, замечательная штука. Наверное, даже необходимость ради безопасности вашей и сотрудников. Вот. Расскажу такой поучительный случай и буду дальше читать чат. Спасибо, что вы так активно пишете. Вы вообще такие классные. Я прям рад, что вы смотрите, что вам интересно и что вы вроде бы никуда даже не убегаете, я надеюсь. Я не смотрю статистику особо, но так иногда посматриваю, вроде так. Не особо что-то меняется. Вот, расскажу вам случай. В Новосибирске когда-то человек то ли перебрал, вот это я не хочу обманывать, не буду просто там подробности вам рассказывать. Ну, в общем, он шел, как это, шел слепой своей дорогой, никого слепой не трогал, да, и шел по метро, по платформе. А вы знаете, что у нас у многих проблемы с координацией, его просто занесло, и он взял и упал. Упал на рельсы. Наверное, его вытащили, а может быть и нет, не помню, там умер он, не умер, по-моему, все-таки он умер, и его потом уже вытащили. Ну, в общем, в любом случае, для работников метро это стало таким ударом, ни больше, ни меньше, что теперь они слепых в метро принципиально одних не пускают. Если ты приходишь, и тебя видит дежурная, а дежурная тебя видит всегда, то она тебя заставляет ждать, пока к тебе придет человек из службы сопровождения, либо там начальник станции, либо кто-то, и отведет тебя на поезд. Тебя сажают в вагон, и ты вот едешь до какой-то станции, выходишь, там уже знают, что ты приедешь, и тебя сопровождают до выхода. И мне прям так и сказали, а нам так спокойней. Но, говорит, один слепой упал, другой слепой упал. Даже если мы положим здесь тактильную плитку, что, кстати, было бы недурно, никто не гарантирует, что не упадет там следующий кто-то. Регина пишет. Служба сопровождения – это хорошо, эксцессов не было. Душевные, приятные люди. Поболтать можно. Разве плохо? Да нет, Регина, конечно, неплохо. Ну, эксцессы у меня, знаете, с чем были? С колясками в аэропорту. Вас, вот кто летает активно, вас не очень любят усаживать на коляске. Меня, например, очень. Чтобы вы понимали, во мне где-то 1,83 роста и так где-то, ну, там, 90-100 кг живого веса. То есть, ну, мальчик я большой. Соответственно, как бы на мне еще, как правило, большой рюкзак и, может быть, еще что-то. И вот эти вот тщедушные бедные мальчики, которые мне там по плечо и ниже, а реально очень почему-то в том же Шереметьево, почему-то очень много низких парней, которые вот возят, и которые бедные, он везет, он... Я чувствую, что скоро-скоро ему дадут таки премию, скоро он родит, вот еще чуть-чуть, и все, и на свет появится малыш, вот. И он меня, бедный, прет. Я... Как это представлю, мне так грустно за него становится. Я ему, ну вот этому работнику, который меня встречает, всегда говорю, что давайте, не надо. И единственное, наверное, когда я соглашаюсь на коляску, и то это если я, допустим, рано утром спать хочу, там еще что-то, это вот когда контроль. Потому что, ну, практика показывает, что когда ты проходишь контроль на коляске, тебя гораздо менее пристально осматривают, не заставляют там тебя, не знаю, снимать ремень, еще что-то такое. Ну, максимально адекватно относятся в том контексте, что, ну, не выворачивают, в общем, у тебя все, что могут. Но я тоже понимаю, что это такая поблажка, ну, полуадекватная, скажем так, и что этим тоже надо прекращать пользоваться. Как вот читать ник? Sky? Ske? Как? Ske? Напишите, пожалуйста, мне. Служба сопровождения — это очень круто, они большие молодцы. Правда. Абсолютно согласен. Иван пишет. Пользовался службой сопровождения. Помогали сотрудники вокзала. Очень доброжелательные. Проводники в вагоне помогали. Один раз даже кипяток сама проводница принесла. А я знаю чудесный случай, когда один чудесный, восхитительный молодой человек взял у проводницы сотовый телефон и звонил ей, чтобы она провожала его, ну, пардонте, подумать о бытии человечества. И потом хвалился людям, говорил, я, говорит, как пан ехал. У меня, говорит, все, я прям так ехал, как никто не ездил. Во, чё. Татьяна пишет, я рисковала, в советское время таких служб нет, но сейчас, если есть, пусть работают. Азат пишет, Со службами сопровождения я впервые встретился в этом году. Люди были очень предупредительны, раз и навсегда понял для себя, что это очень удобно, и здесь ничего такого нет. Регина пишет. Учить вокзал, на котором появляюсь несколько раз в год, не считаю нужным и даже реальным. Просто элементарно не запомнишь. Да и поезд не всегда в одном и том же месте останавливается. Я 1000 раз плюсую. Более того, я вообще считаю, что если вы где-то не бываете часто, а бываете там раз в год по обещанию, то этот маршрут, ну, если у вас нет какого-то такого суперпринципа, или если вы плохо, допустим, запоминаете маршруты, его, в общем-то, не стоит очень сильно и пристально изучать. Ну, вот мое такое мнение. Потому что это лишняя информация, которую вы все равно через там, месяц, два, три, четыре не вспомните так качественно, как вы ее пытались запомнить. Вот в чем дело. Если у вас, конечно, не супер замечательная память. Да здравствует такси. Вот. Татьяна пишет, еще и поучу, как меня надо сопровождать, а то пытаются снести с эскалатора на ручках. А у меня под 100 кило, жалко же людей. Ну вот, Татьяна, вы меня тогда поймете. Иван пишет, ходил по вокзалу и без сопровождения вышел из вагона и с толпой прошел по разветвленной, прекрасное слово, даже два, системе подземных переходов. Да, у меня тоже был такой опыт, я когда на электричке ездил, ничего, вышел нормально. Ну вот как-то в контексте электричек, особенно если люди часто ездят, станции маленькие, но они небольшие действительно. Если это небольшой вокзал, то уж его-то можно и освоить, не мучить людей. Рита приехала, я говорю, в Новосибирск, и меня, простите, как кулек с дустом усадили в коляску. Я сопротивлялась как могла, повезли по лестнице. Я думала, из меня всю душу вытрясут. Но видите, вот есть позитивный опыт, а есть непозитивный. Но честно, это тоже такой вопрос, наверное, в какой-то мере удобства и тех, кто нас сопровождает. Потому что иногда бывают узкие проходы, еще что-то. И это бывает, может быть, даже где-то уместно провести нас на коляске, но, честно, если человек хорошо ориентируется, он, мне кажется, пройдет везде, если ему адекватно объяснять, разумеется. Регина вот пишет, что на ручках ее никто не носил. Ну вот, Регина, если вы горюете, если ты горюешь, почему я тебе на вы это говорю? Ну, в общем, если горестно, то можно вот поехать в Новосибирск. Хотя меня, кстати, всегда очень здорово сопровождали в Новосибирске. Никогда я не переживал. Андрей пишет по поводу пустынных столиц. Ходили с женой по центру Киева рано утром, когда визу получали. Тоже было очень круто. Я люблю пустые города. Алексей пишет, не по теме эфира, а у нас есть тема эфира, не по теме эфира, но ночной город это крутейший, гулял в Самаре в предрассветную пору, и тишина стоит того, чтобы встать посреди ночи, да, тоже люблю ночную Москву, вот чё. Она, конечно, не засыпает практически, но все равно она хороша. Андрей пишет, лично мне после рабочего дня надо проветриться и пройтись, иначе я после нескольких дней безвылазного сидения дома начинаю звереть. Ну вот тут все любят ночные города. Яна пишет, а я была только в Москве, мне ее не показали, хочу вернуться и посмотреть. Тут вот начинают комментировать чудесную женщину на самолете. Я медленно-медленно читаю. Рассказывают про маски, про то, что запросить крюк сложно, про то, что ребята заморочились, и тетечка, может, наконец поняла. Ну, я честно, я вот, понимаете, в чем дело? У меня есть много хороших знакомых и один лучший друг, которые считают, что вот есть люди, которым что-то можно объяснить. Да, действительно, большинству людей можно что-то объяснить. Но если человек с упорством, достойным лучшего применения, лезет в какое-нибудь болото или делает штуку, которая заведомо нанесет ему какую-нибудь гадость, вы знаете как, дурака, в общем, учить, что мертвого лечить. И я вот считаю, что никакие такие ситуации никого подобного этой женщине не научат. Вот что хотите. Потому что это трэш и угар, так нельзя. Регина пишет. Заплатить кучу денег, чтобы несколько минут лететь без маски. Ну, такое себе. Абсолютно солидарен. У Андрея тоже есть лимит. Азат пишет. Тоже подумал о справедливости. Извольте соблюдать правила, которые пытаются уберечь вас же. Тем более в общественных местах эффективность. Другой вопрос. Алексей пишет. Хочу попробовать в ближайшей поездке в инвалидском купе. Это удобно, кстати. Это действительно удобно. У тебя получается еще лучше, чем люкс, только по абсолютно нелюксовым деньгам. Два места, нижние и верхние. Большая такая достаточно комната. Рядом туалет. Вот тебе, пожалуйста, кнопка вызова проводника. Кстати, в этих купе почему-то всегда очень хорошо ловит поездной Wi-Fi. Понятно, что связи как таковой часто не бывает, но сам по себе Wi-Fi ловит. Это значит, что ты можешь из вагона ресторана что-то заказать и киношку посмотреть. Благо, у них вот это все РЖД молодцы. У них, ну, не супер это доступно, но доступно. И это прямо здорово. Ну, тут вот делятся опытом. По поводу купе Регина пишет еще, что боюсь метро, точнее люблю, но одна фиг пойду. И сотрудников новосибирского метро хорошо понимаю. Да, я их тоже хорошо понимаю. Я вообще считаю, что вот я рассказывал как-то вам про чешский принцип, не помню где, то ли в тифлостриме, то ли где. У них есть специальный девайс, он много чего умеет, он умеет, например, оповещать тебя о прибывающих автобусах, там еще о чем-то, но в метро он чем хорош? В метро у них установлены в разных концах зала и в вестибюлях динамики. И когда ты куда-то идешь, ну, ты вышел со станции, ты же не всегда знаешь, в какую сторону выходить. Ты нажимаешь, и тебе, в зависимости от того, куда ты нажимаешь, с определенной стороны говорят, куда ты выходишь. Вот если ты пойдешь в ту сторону, да, куда ты выходишь. Я вам честно могу сказать, у меня бывает пространственный кретинизм, ты такой стоишь, направо или налево? Налево или направо? Стоп, вообще, где право и лево? И когда вот тебе все-таки с какой-то стороны скажут, что выход туда-то, это жутко удобно. Через эту же штуку можно вызвать службу сопровождения, через эту же штуку у них двери автоматически, по-моему, не на всех поездах открываются, можно указать машинисту прибывающего поезда, что садится слепой, через эту штуку можно посмотреть, через сколько будет поезд, и там много всего другого интересного, это прикольно. Это вот реально очень здорово. И, ну, в России такого пока нет. Ну, кстати, про транспортную доступность. Меня очень в путешествиях выручает Бастайм. Бастайм — это просто вещь, если кто-то не пользуется, попробуйте. Это штука, которая оповещает о том, когда прибудет автобус. А москвичам очень советую московский транспорт, он тоже абсолютно доступен, там тоже можно посмотреть расписание, когда прибывает транспорт, информацию про ближайшие остановки, построить маршрут в метро, и все восхитительно озвучивается, на iOS как минимум точно. Андрей пишет, что иногда ехать на поезде долго, просто нет времени. Абсолютно солидарен. Просто вот иногда очень... А иногда, знаете, вот я честно вам могу сказать, что у меня есть друзья, которых я хочу увидеть вот не через двое суток, а здесь и сейчас. И, наверное, я готов отдать, ну, больше, да, денег, но... Во-первых, за то, чтобы увидеть их поскорее, а во-вторых, за то, чтобы долететь на них побыстрее. Вот. Это прямо хорошо. Вот пишут тут все про инвокупе, про жуткое правило с коляской. Да никакого тут нет правила, Андрей. Никакого нет правила с коляской. Просто им так удобнее, поэтому они тебя сажают и везут. А иногда, кстати, мне тут недавно... Ну, я, правда, себя сам иногда так чувствую, но мне тут иногда... недавно в аэропорту написали, что едет пассажир с ментальными ограничениями. Честно, иной раз так вот посидишь, что-нибудь попереводишь или порасшифровываешь, поцифруешь, такие ментальные ограничения чувствуешь, что... Мамочка-родителка. Спасибо за то, что мне рассказали, как читается. Так, что тут еще? Ну, давайте я сейчас почитаю чат чуть попозже. А пока у нас будет... поздравьте меня, у меня зависла клавиатура. Издержки стрима. А пока у нас будет маленькая заставочка, и перейдем к следующей теме, и потом еще почитаю чатик.
Разговоры о насущном и не очень. Наедине с Александром Яшиным.
17:54. Слушайте, на самом деле, мне тут кто-то написал в чате, Регина, по-моему, написала, что ты вот как так можешь-то целый час вот это вот разговаривать-то на весь эфир-то? Но я так чувствую, что мы чуть побольше с вами поговорим. Следующую тему я хочу озаглавить как мода на успех. Знаете, что такое вот это вот? Я недавно поймал себя на мысли, что есть простые люди, а есть достигатели. Вот есть люди, которые хотят просто, ну, не знаю, там, жить, да, там, детей воспитывать, ездить куда-то, чего-то добиваться, что-то делать, какие-то, ну, реальные вещи осуществлять, какую-то пользу приносить. А есть люди, у которых есть вот определенный синдром, не то чтобы даже отличника, а просто вот такого достигатора, успешного такого человека, который чего-то там успевает, вот все время вот ему что-то надо, вот ему там чего-то все время вот он хочет что-то добиться, что-то успеть, даже то, что, казалось бы, успевать не нужно. И вот я ловлю себя на том, что я очень много в последнее время вижу текстов, мотивирующих на вот тот самый успех. И знаете, о чем я хотел вас спросить? А вам вот такие вот тексты, где говорят, что ты вот сможешь, у тебя вот получится, ты вот там делай то-то и то-то, и у тебя будет вот это и вот это. Или там, а вот Машенька смогла, и ты сможешь. Вот вас такие тексты мотивируют? Почему тоже об этом говорю? Недаром. Тут недавно мне предложили, ну, очередное какое-то интервью. Поскольку я работаю в Персенс, это такая парфюмерная лаборатория, где мы создаем ароматы с коллегами, вот поскольку я там работаю, нас постоянно кто-то чего-то опрашивает, спрашивает, и мне там задали вопрос, насколько вы себя чувствуете успешным. И я понял, что я не знаю, как ответить на этот вопрос. Понятия не имею. И как-то я так вот сижу и думаю, а действительно, а вот я успешный человек или неуспешный? Вот мне хочется, как это сказать, вот считать себя успешным или нет. И потом я подумал, что, наверное, я бы мог быть куда успешнее, но мне это не надо. И вот этот вот модуль под названием «Успешный успех forever», он мне тоже почему-то не нужен. И я тогда задумался над тем, а что я делаю не так? Может быть, я все-таки могу там быстрее, выше, сильнее? И я тогда журналистке ответил так, что, вы знаете, я просто чувствую себя счастливым человеком, потому что вот у меня есть там, не знаю, родные, близкие люди, потому что я делаю то, что я люблю, потому что мне кайфово от того, что я делаю. И мне этого, ну, достаточно. Вот в чем дело. Я прекрасно себя чувствую. Мне как бы вот, ничего больше не надо. Вот про успешный успех мне уже пишет Андрей. Тексты – это мишура. Вот я тоже, честно говоря, так думаю. То есть меня какой-то текст, он не всегда способен вдохновить. Он должен быть очень хорошо написан, наверное, чтобы он меня как-то вдохновить мог. Растрогать – да, он меня может растрогать. Вдохновить – вот на какое-то действие, да, что я вот пойду и сейчас там, не знаю. Это как мы тут недавно с человеком, он хотел объединить все фольклорное сообщество. Фольклорное сообщество делится очень сильно на лагеря. На тех, кто хочет обрабатывать фольклор, на тех, кто хочет его там не обрабатывать, на тех, кто смотрит на фольклор с языческой точки зрения, на тех, кто смотрит на него с православной точки зрения. Он хочет всех их подружить, чтобы они все в паре дружненько, мирненько, здоровенько работали. Я ему... да, еще при этом он в этом ничего не смыслит. То есть он как-то по верхам что-то нахватал, и он такой, ой, ну вот я сейчас всех подружу, всем будет кайфово. И я так сижу себе и думаю, господи, родной, вот как это так? Как вот можно хотеть пожарить картошку и никогда ее не видеть. И вот здесь же тоже, как можно хотеть успеха, там, ну, читая вот такие тексты. То есть я не знаю. Андрей дальше пишет. Примеры вдохновляют. Из последнего вчера восхитился Ильей Оводовым. Да, если вы не смотрели, а вы посмотрите, пожалуйста, про сервис Ангелина Брейл Ридер был вчера тифлострим, хороший тифлострим. Человек просто вот вдохновился и сделал, потому что это было нужно просто в помощь кому-то и так далее. Иван пишет, как всегда, хорошо, здорово. Китайскую поговорку цитирует. Долго на цыпочках не простоишь. Ну, есть люди, которые превозмогают. Знаете, как любят же про слепых говорить. Они превозмогают страдания, боль, беду. Вообще ужас какой. И вот если у тебя стремление какому-то невидимому никому, и тебе в том числе вот какому-то идеалу, то ты, наверное, тоже такой вот превозмогатель, превозмогатор, превозмогун, превозмогист, превозмогер. Вот. Я согласен. То есть, если одно дело, когда у тебя есть стремление вот чего-то достичь, да, вот ты хочешь учиться где-то здорово, ты хочешь где-то что-то как-то развиваться, а другое дело, когда ты просто куда-то непонятно куда лезешь, и ты не знаешь, куда ты лезешь, но вот ты лезешь, потому что Маша лезет, Глаша лезет и Петя лезет. Слава богу, не прыгаешь с пятого этажа, когда Глаша с горя и досады решает оттуда прыгать. Уже спасибо. Регина пишет, обожаю людей, которые не смыслят ничего в той или иной сфере, но упорно туда лезут. Алексей пишет, нет, ни разу не хочу, это про мотивации, видимо, вот про всякие мотивирующие тексты. Нет, ни разу не хочу, в подростковом периоде начитался, теперь, наверное, перерос, сам могу себя мотивировать. Так, по крайней мере, у меня. Иван пишет, переможник, еще говорят. Пироможник, переможник. Я Кацемова. Маргарита пишет. Ненавижу, бесит. Постоянные тренинги, медитации. Духовное развитие. Стремление заполнить каждую секунду своего времени. Каждую, блин. Да, вот и я этого не понимаю. Вы знаете, я одно время вращался в одном коллективе. Так получилось, что у меня когда-то в ансамбле была руководительница. И вот у нее была своя студия. Ну, тетечки такого тоже неоязыческого толка, очень странные дамы, приходили, пели песни. И вот среди них была такая Света, и эта Света, она вот просто все, вот все современные контексты, какие можно, вот она все в себе собрала. Она феминистка, она веган, она, значит, собирает все, что можно, чтобы только это где-то утилизировать, спасает всех мыслимых, немыслимых животных, и она очень агрессивно об этом рассказывает. То есть, если ты вот не соответствуешь, то ты в ее круг общения не входишь, потому что, ну, ты же не соответствуешь. И тогда-то я понял, что, блин, как же, наверное, таким людям сложно живется. Это же каждый день ты проповедуешь. И ладно бы тебя слушали. И ладно бы тебя хотели слушать. И ладно бы оно бы кому пользу приносило. Потому что в религии все-таки люди находят какое-то спасение, какое-то отдохновение, какую-то радость. А в стремлении засунуть свое тело в какие-то рамки и решить этим проблемы, которых, может быть, у человека нет, таких уж серьезных, ему, может быть, просто надо друга и выговориться. Но это такое себе. Скучно людям, короче. Андрей пишет, интересно бывает читать об успехе реально успешных людей. Вот есть книжка, например, основателя обувного бренда Nike. Да, про то, как человек к успеху идет, мне тоже интересно читать. А вот про то, что я буду успешным, если прочту 58 раз этот текст, мне неинтересно. А еще в детстве... А еще, говорит, в детстве, Иван пишет нам, родители пытаются мотивировать тебя чужими успехами. Как меня это бесило. У меня мама учитель, тифлопедагог. И она работала в той же школе, в которой я учился. И вот она сядет тебе и... Ты знаешь, а мне рассказали про Глашу, что Глаша там то-то и это. А почему ты не то-то и не то? Потом, правда, уже когда мне было так хорошо лет, она поняла, что это не работает. Но в детстве, сейчас она говорит, что она так не говорила. Ну, я помню это все равно. Вот. И вот поди, подумай, то ли ты, то ли... В общем, вот. Вот меня это жутко бесило. Я прям вот, честно, я не мог к этому относиться спокойно. Маргарита пишет, что достигаторы хоронят себя заживо. Слушайте, а как вы относитесь к текстам не вот достигаторского свойства, а вот если, например, пишут про человека с инвалидностью? Ну, вот пишут, что человек на костылях, там, я не знаю, перешел какие-нибудь там Альпы, да? Там, что он там мог? Ну, что-нибудь вот такое там. Или что там, не знаю, кто-нибудь там слепой танцует балет. Вот вы к этому относитесь позитивно, то есть вы рады за человека, негативно, или вас это просто как бы раздражает? Вы считаете, что это ненужная информация? То есть как вот вы это воспринимаете? Для вас это тоже не мотивация? Потому что для меня нет. Алексей пишет, что тренинги и мотивации вызывают странные чувства, ходящие на такое жалость, ибо иначе как можно, типа, почему бы их не жалеть, раз эти люди с собой не в ладу. А я не знаю, мне их не жалко. А что же... Знаете, во, кстати, знаете, про что хочу с вами еще поговорить? Сейчас поговорю, почитаю чатик и будем уже финишировать потихонечку, потому что уже 7 час. У меня скоро дети будут, наверное. Нет, в смысле, мне не надо выписывать там денежку, хотя я не это. А, кстати, задонатьте нам на канал, пожалуйста. Мы будем очень рады. Вот. У меня, в смысле, скоро будет ансамбль детский. Вот скоро на него поеду. Поэтому надо бы. Расскажу вам тоже историю. В моей жизни несколько произошло таких вот, давайте так назовем, пикантных моментов в коммуникации, когда ты, например, человеку говоришь, что ты там не хочешь с ним общаться. Ну, не объясняешь ему, просто говоришь, не хочу с тобой общаться. Просто вот, ну, так вышло. Я считаю, например, что человек не обязан тебе говорить, почему он не хочет с тобой общаться. Или ты выходишь из какого-то проекта и не объясняешь, почему ты из него выходишь. Ну, вот ты не хочешь там быть, вот ты оттуда выходишь. Людям в большинстве своем нужно какое-то объяснение. Вам вот такое объяснение нужно? И как вы вообще... Ну вот, может быть, там, с возрастом, с опытом начинаете относиться к тому, что вас кто-то может не воспринимать так, как вы ждете. Потому что я часто сталкиваюсь у людей с тем, что у них есть какой-то стереотип в голове о том, что я такой-то, я могу то-то, а вот человек, который типа на меня смотрит, он должен меня вот воспринимать таким, какой я есть, и вот никак иначе, потому что вот я же вот это добился, и вот это, и вот того жду. А если в вас видят совсем другое, вы пытаетесь как-то разбираться, вы пытаетесь там чего-то, кого-то, или вас это как бы не это? Если вот из вашей жизни люди уходят, просто они берут, уходят, ну, просто времена прошли, когда вы общались, и все. Если они пропадают, или там просто сами уходят, как вот вы на это реагируете? Регина пишет, родителям такого вообще делать нельзя. Абсолютно солидарен. Это про приведение примеров. Маргарита пишет, у Вуйчича и им подобных много таких примеров. Я не вспомню, я когда-то начитывал, кстати, для людей события творчества статью, мне очень понравилось. Там глухой человек пишет о том, что, вы знаете, вот столько у нас сейчас развелось спикеров, мотиваторов и так далее, вот про них много говорят. А уместно это ли вообще? Чего такого они делают, как бы для того, чтобы о них столько говорить? Ну вот о Вуйчиче тоже говорят. Вот успешный человек. Чего как бы в нем такого уникального? Ну, молодец. Ну, хорошо. Сколько таких Вуйчичей по миру? Вот в чем дело. И о них почему-то не говорят. Про тренинги тут пишут. Вот, на мой вопрос Регина отвечает. Ну вот, перешел человек Альпы, и хорошо, танцует, и хорошо, радуюсь за людей, они молодцы. Да, я в принципе тоже так. А вот у меня есть знакомые, которые на это сугубо негативно реагируют. Что типа, фу, какая гадость, вот зачем нам это показывают, вот, ну мы же так типа не сможем, мы же так не хотим, мы же так не будем. И вообще, что это такое, почему это они тут вот суют нам в нос, мы же обычные люди, и что такого, что человек Альпы перешел? Ну, с одной стороны, я понимаю эту позицию, потому что действительно ничего такого в том, что человек там перешел Альпы. Ну, он хотел, он шел к мечте, он перешел Альпы. Чего в этом такого? Ничего в этом такого нет. Но с другой стороны, я понимаю, что для него, возможно, это событие. И поделиться этим событием он хочет. И почему бы ему этим событием не делиться? И почему бы вам, сидящим дома на диване, кстати говоря, и ничегошеньки не делающим, уже в конце концов чего-нибудь не сделать? Андрей пишет, чаще раздражают такие тексты, исключение, когда человек делает это ради чего-то. Ярчайший пример повести о настоящем человеке. Человек хотел снова летать, он к этому шел. Вот да, когда есть какая-то цель, да, я здесь тоже вот да, можно разделять, я, кстати, вот это прям поддерживаю. Когда есть какая-то цель, когда ты понимаешь, что ты это делаешь не просто потому, что тебе хочется, чтобы тебе написали. Потому что, кстати, много таких инвалидов, которые очень любят, когда про них пишут материалы. Я не знаю, зачем они это делают. Может, в жизни просто другого ничего нет. Может быть, еще что. Я терпеть ненавижу, когда про меня кто-то что-то снимает или какие-то там тексты пишет. Особенно в контексте «Он такой расписной! Мать моя женщина!» Ничего такого в этом нет. В том, что я делаю. Вообще ничего такого. А вот когда человек к этому идет всю жизнь, и он этого достигает, вот об этом ну, не грех написать, по-моему. Так, Андрей пишет. Я всегда отвечал родителям, он это он, а я это я. Регина пишет. Надо часа на два, а то мало как-то. Но работа это святое. Маргарита пишет. Рекомендует нам канал Кати Канасовой, да? Правильно? Или Конасовой? Канасовой. В общем, Катя Конасова. Вот. Можно почитать и посмотреть вот про то, как человек, видимо, я так понимаю, как человек воспринимает достигаторство. Или как человек воспринимает вот такие инвалидские истории. А может быть и все вместе. Андрей пишет. Меня ранит, если достаточно значимый для меня человек говорит, что не хочет со мной общаться. Ты знаешь, Андрей, я, наверное, с каким-то жизненным, что ли, опытом начинаю постепенно замечать, когда человек ко мне, ну, давайте применим такое слово, охладевает. Вот когда он понимает, что я уже, ну, не так ему интересен, не так нужен. Времена меняются. Мы не обязательно будем друзьями со своими друзьями много-много лет. К сожалению или к счастью, это так. А иногда мы даже года не пробудем друзьями, а иногда мы даже друзьями не будем. У меня много знакомых, которые позиционируют меня как друга. И которые говорят, что я их друг. Я их не чувствую друзьями. Бывают люди, которые мне симпатичны, которые мне нравятся, но вот в круг друзей я не могу как бы вот человека взять, так вот впустить просто вот. Вот мне вот там что-то. Мне надо с ним пройти кучу всякой фигни, либо нас что-то должно просто очень-очень сблизить, и тогда я буду считать этого человека действительно другом. Либо этот человек просто должен быть мне, ну, настолько симпатичен, что обычно очень видно, чтобы я, ну, действительно сказал, что мы друзья. А у многих людей это очень просто, и они потом удивляются, когда ты пропадаешь с радаров, и такие: «Стой, ты же вот, ты же был». Иногда я понимаю, что это может ранить, а иногда я понимаю, что просто, ну, надо как-то, значит, ну, пережить. А Регина пишет, всегда насчет резких уходов и прекращения общения хотелось бы понимать причины, что-то осознать и проработать. Знаешь, тоже, я осознаю, что я, например, вот так не со всеми поступаю. Да, я могу вот так сделать, но я поступаю так не со всеми. Я понимаю, что если я еще надеюсь как-то на человека, и я понимаю, что он что-то из этого извлечет, я ему скажу, почему наше общение больше, ну, невозможно, да? А если я понимаю, что уже ничего, ну то значит ничего. Что-то тут про мясо. Не понял я, Маргарита, при чем здесь мясо? Андрей пишет: если люди уходят молча, отношусь к этому спокойно, время разбрасывать камни, время собирать камни. Алексей пишет: если я ждал бы другой реакции, наверное, меня бы, простите, наверное, меня бы огорчило. Но вообще, чтобы прям убрали, избавились, исключили, не был в такой ситуации, не знаю, что испытаю. Я прям вот в такой не был, но был в похожей. Я ничего такого, наверное, не испытал. Я скорее просто понял, что, ну, значит, время пришло. Тут вот Регина как раз пишет про людей, с которыми через многое прошли. Да, это вот как раз к вопросу о том, насколько ты чувствуешь, что у вас с человеком какая-то, ну, была связь такая вот долгая, что вы долго общались. Азат пишет: думаю, что успех это для тех, кто желает или найти себя в чем-то, или показать себя. Не считаю себя успешным, однако не могу сказать, что безуспешен. Вот примерно моя позиция. Алексей пишет: про инвалидов читать не люблю, разве что про близких прочесть. В этом есть просветительский момент, и пусть будет, если текст хороший. Регина пишет: отрицательная радость. Слушайте, я думаю, что я когда-нибудь так назову какой-нибудь свой эфир. Отрицательная радость. Отрицательная реакция на радости других — это банальная зависть, я считаю. Абсолютно солидарен. Алексей пишет: вот, кстати, про успех. Хороший текст тоже мне, ну, комментарий. Кто ищет, чем себя занять, чем увлечься, стоит поискать и посмотреть, какие дела делают другие. Ну, почему нет, кстати? Маргарита пишет: про человека с инвалидностью можно написать по-разному. Если жалостно и сопливенько, отношусь с отвращением. Если адекватно, это прекрасно, беру такие тексты в журнал. Ну, да. Что тут спорить? Яна вот тут пишет, что ей нужно, чтобы понять, что было не так, и взять и исправиться. Ну, хорошо, если для этого хватает каких-то ресурсов и сил. Но уместно ли исправляться ради одного человека? Вот ответь сама себе на этот вопрос. Маргарита нам сегодня... С Маргаритой надо делать рубрику «Советчик». Спасибо, Маргарит. Катя Комлева написала отличную автобиографию. Она в 2011 году получила серьезные ожоги ног. Алексей пишет: друг — это очень важное слово для меня. Не люблю вроде фразу вроде «здравствуйте, дорогие друзья». А я иногда так здороваюсь, кстати, в эфире. Но, честно говоря, тоже ловлю себя на мысли, что это как-то не так. Это просто клише, это устойчиво. Маргарита пишет: когда из моей жизни люди уходят молча, без объяснения причин, переживаю это очень тяжело. Очень. Я предпочту, чтобы мне все высказали, пусть даже ударят. Ну, на самом деле, вот тоже позиция. Азат пишет: от меня уходили те резко, кого я считал... Нет, не так. От меня резко уходили те, кого я считал близкими. Понял, что нужно быть поразборчивей. Тоже хорошая штука. Андрей пишет: отрицательный рост, отрицательные радости. Ну, тут пошло дальше, пошел всякий проход по людям. Вот. Ну что, 18:17, друзья мои. Я думаю, что мы с вами сегодня прекрасно пообщались. Мне прям понравился этот формат. Знаете, у меня такая к вам маленькая мысль. Маленькая просьба. Напишите мне, пожалуйста, ВКонтакте, vk.com/radovest, о чем вам было бы интересно поговорить вот в таком формате. Какие темы интересуют, может быть, вас? Что бы вы хотели изменить в этом эфире? Может, вы хотели бы какую-нибудь рубрику, например? Что бы вам было интересно сюда включить? Ну и будем думать, наверное, да, про телефонные звонки, телефонные разговоры, еще что-то. Вот. Хочется напоследок просто сказать вам большое спасибо. Вы невероятно клевые. Вы создали сегодня отличный чат. И хочу сказать, что будем продолжать общаться. Есть у меня такая надежда. Еще раз всех сердечно благодарю. Берегите себя, берегите своих близких. Делайте кучу всяких безумных классностей каждый день. Будьте счастливы. До новых встреч в эфире.
Разговоры о насущном и не очень. Наедине с Александром Яшиным.